только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Только у нас», у микрофона Сергей Дадыгин. Накануне Дня защитника Отечества мы встретились с бывшим хоккеистом ЦСКА, воспитанником армейского клуба, легендарной русской ракетой. Вы догадываетесь, кто это? Конечно, Павел Буре. Тем более, что был и другой повод. Московские армейцы к радости своих многочисленных болельщиков стали чемпионами страны спустя долгих 26 лет. В том далеком 89-м году золотую медаль чемпиона СССР получил и 18-летний москвич Павел Буре. Вскоре после этого он уехал в Северную Америку, в НХЛ. Павел, вы могли тогда предположить, что знаменитый ЦСКА так долго, аж четверть века, не сможет победить в нашем чемпионате?
Во-первых, я хотел сказать, что я являюсь воспитанником ЦСКА. Я пришел туда в 6 лет и... Очень-очень мало нас, потому что в основном ребята приходили уже лет 15 или 18, когда надо было идти в армию. Поэтому настоящих воспитанников, кто занимался 6-7 лет, нас очень-очень мало. И на тот момент, конечно, ЦСКА была это базовая команда, сборная команды СССР. Могу сказать, что когда я туда попал в 16 лет, меня взяли в пятую пятерку, в запасную, естественно. И у нас в пятой пятерке играли олимпийские чемпионы, заслуженные мастера спорта. Настолько сильно у нас была команда. В принципе, это была сборная СССР.
В пятой пятерке?
Да, в пятой пятерке, в запасе, у нас были заслуженные мастера спорта СССР и олимпийские чемпионы. То есть это говорит о том, насколько сильный был у нас состав. В принципе, на тот момент мы могли ехать нашей командой на любые первенства мира и выигрывать все, что хочешь. Но все изменилось после 91-го года. Естественно, изменилась страна, появилась Россия. Сначала СНГ, потом Россия. То есть все как бы распалось, не только Советский Союз, но и армейский спорт, естественно. Но прошло какое-то время, как и страна встала на ноги, также и команда ЦСКА на сегодняшний день является чемпионом России, я этому очень рад.
Последние-то годы не было успехов у хоккейной команды ЦСКА, и вдруг с таким отрывом победили за 5 туров до конца. В чем, на ваш взгляд, главные причины победы армейцев?
Ну, на сегодняшний день большая конкуренция и между клубами, то есть это должна быть уже совокупность. Это хороший менеджмент, у них Сергей Федоров разбирается в хоккее, сам сколько играл, создал хорошую команду, и тренер Дмитрий Квартальнев, и те ребята, которые выступают, то есть это совокупность, менеджмент, тренера и игроки, конечно.
Павел, вы как часто общаетесь с Сергеем Федоровым? С Александром Могильным, и когда последний раз выходила на лед легендарная тройка Могильный, Федоров, Буре?
Общаемся, но когда мы видимся, общаемся. Недавно мы ездили с Сергеем Федоровым в Сочи, участвовали в теннисном турнире благотворительном. С Могильным иногда мы играем в хоккей, так как мы ходим в руководство ночной хоккейной лиги. У нас есть мероприятия, очень много благотворительных мероприятий. Когда последний раз выходили на лед в одной тройке, не знаю, очень давно, наверное, лет 20 назад.
Может быть, есть задумка такая вот в рамках ночной хоккейной лиги как раз сыграть с кем-то вот таким звездным составом?
Ну, у нас достаточно звездный состав, потому что там простых людей нету. Там все самые лучшие игроки, наверное, за всю историю собраны в ночной хоккейной лиге, я имею в виду в руководстве. Может быть, когда-нибудь сыграем, но, знаете, всему свое время, и даже если мы сыграем, это все равно уже будет не то.
А наиграть старые связи за сколько надо будет? Дней, часов, минут?
Да, наверное, просто надо заново родиться, чтобы опять нам было по 20 лет, когда мы играли. Сегодня нам намного больше. Всему свое время. Да, мы играли, и в ЦСКА мы играли вместе, и за сборную СССР мы играли вместе. Мы выиграли молодежное первенство мира вместе, играли в одной тройке. Но потом, я еще раз говорю, что были огромные изменения, в первую очередь в стране. Советский Союз распался, и приходилось заниматься чем-то как бы другим. Уже не было сборной СССР, уже было ЦСКА не то. И мы поехали выступать в НХЛ, одни из первых. То есть до сегодняшнего дня НХЛ – это все-таки сильнейшая лига мира, где собираются лучшие игроки со всего мира, и достаточно удачно там выступали.
Я знаю, что вы играете в одной тройке с Владимиром Путиным.
в ночной хоккейной лиге. Вот каково это давать передачи президенту страны и как смотрится на коньках, на льду Владимир Владимирович?
Наверное, первое, что как бы меня удивило и вызвало огромную симпатию, что человек, который никогда не стоял на коньках в таком возрасте и при таком напряженном графике, наверное, вы сами видели, как люди ночами не спят, а работают на благо мира, по 16-20 часов без сна, без всего. То есть это уже уникально. При таком графике человек поставил перед собой цель и сказал, что я научусь играть в хоккей именно на коньках. Я не думаю, что это ему так было необходимо, но он просто еще раз, наверное, доказал всему миру и самому себе, что если он ставит цель, он ее добивается. И меня это всегда вызывает огромную симпатию, потому что я пытаюсь жить по такому же принципу. Если я ставлю цель, я постараюсь сделать все возможное, чтобы ее добиться. То, что сделал наш президент, показал всему миру. Играть в одной тройке, ну, это конечно, ну, огромная честь. Я думаю, что второго такого... Нет, все-таки есть. Наверное, еще у нас Александр Лукашенко, кто играет в хоккей. Кстати, я и выступал с ними в одной тройке. То есть у меня были два президента в моей тройке. Был Лукашенко и Путин. Я думаю, что это можно внести в Книгу рекордов Гиннесса. Я думаю, что такого никогда не было и больше не повторится.
Да, я с вами согласен, Павел.
Ну, это огромная честь. И если с Лукашенко мы играли еще в 98-м году вместе, то есть он достаточно много катается, то Владимир Владимирович буквально недавно научился кататься и уже забивает много голов, тому есть как бы и подтверждение. В прошлом году мы проводили фестиваль ночной хоккейной лиги, где участвовало очень-очень много команд из всей России, и финальный матч как бы был проведен... лучшие игроки со всех команд против членов правления. Естественно, Владимир Владимирович играл за нас, и это было показано по телевизору, где он забил, я не знаю, ну, голов 6-7 он забил. То есть это было показано всю страну, что вот он реально забивает. Это не где-то в закрытых, на закрытых мероприятиях, а это было показано по телевизору, там было 12 тысяч народу. То есть человек играет уже на достаточном уровне.
Сейчас мы сделаем небольшую паузу, а потом продолжим беседу.
Только у нас на радио «Комсомольская правда». Специальный проект «Радио «Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?». Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Что будет?
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Итак, мы продолжаем. У нас в гостях один из самых ярких игроков в истории мирового хоккея Павел Буре.
Вы упомянули Александра Лукашенко. Я помню, что однажды он пообещал приехать к вам в гости и выполнил свое обещание, приехал домой к Павлу Буре. Вот как на это реагировали соседи, ваши знакомые, вообще какой тогда переполох случился?
Ну, вообще-то это гостайна, заранее не говорится, передвижение президента, поэтому особо никто не знал, что он приедет ко мне. Это, в принципе, по протоколу не положено ездить по домам, а он еще приезжал не просто в гости, это была часть официального визита, он встречался с Ельциным в Кремле, и из Кремля приехал сюда вот ко мне. Переполох был достаточно большой, потому что я знал, что он едет, и когда с утра я вышел на улицу, я смотрю, эвакуатором все машины убирали, то есть везде полиция, в тот момент милиция была, это было почти 20 лет назад. То есть, ну, это тоже так можно занести как бы в историю.
О чем разговаривали, как долго длилась эта встреча, что было на столе из крепких напитков, если были?
В принципе, напитки были любые, но у нас было не так много времени. Да не у нас, у президента Беларуси, я бы сказал, у меня было сколько хочешь. Ну, что мы обсуждали? Ничего, мы просто по-дружески обсуждали. Это как был, можно сказать, ответный визит, так как он приглашал меня в Минск до этого, и мы там 3 дня вместе провели. То есть мы играли и в хоккей, и на лыжах ездили. И, кстати, интересная история на лыжах, потому что... Он меня пригласил, там, не знаю, на второй, на третий день к себе в резиденцию и сказал, завтра с утра поедем на лыжах, кто быстрее. Ну, я ему сказал, что, вы знаете, я вообще-то, я действующий спортсмен, помоложе вас и достаточно быстро бегаю, поэтому у вас мало шансов. Он сказал, хорошо, побежим 10 километров, и если хочешь, то поспорим. Тут я понял, что что-то не то. Хорошо, я не поспорил. Концовка, вот недавно я его встречал, как раз это вспоминали. Он проехал 10 километров, я километра 4. То есть он фактически профессионально катается на лыжах коньковым ходом. А я каким ходом не умею, то есть я ехал только за счет рук, там через 2 километра у меня руки онемели, а он каким ходом без рук, то есть профессионально катался.
Павел, я знаю, что вы встречались и с Борисом Ельциным, а он тоже большой поклонник спорта, и в волейбол играл, и в большой теннис. Вот расскажите, пожалуйста, где состоялась эта встреча, при каких обстоятельствах?
Ну, я несколько раз с ним встречался. Не помню, первый раз, наверное, на теннисе, так как он сам любил играть. В теннисе был большим поклонником. Теннис на тот момент очень престижный был. У нас турнир в Москве, Кубок Кремля. Он сейчас есть, конечно, но уже не того уровня, я сказал бы. А на тот момент, конечно, весь бомон там собирался, я имею в виду политически, так как президент фактически каждый день ходил туда, ну, все там были. И вот там, наверное, состоялась такая первая встреча, как бы, ну, заочно понятно, что там мы как-то друг друга знали. А там вот, наверное, первый раз это состоялось. Потом несколько раз тоже мы на теннисе виделись, в Кремле виделись, то есть несколько раз еще.
Кто кого обыграл в теннис?
В теннис мы не играли вместе.
А вот я помню, была встреча на каком-то большом приеме в Кремле, где Борис Николаевич очень сильно сжал вам руку, по-моему. Вы говорили, что стало больно даже от такого рукопожатия.
Не, я не могу сказать, что было больно. Просто, да, это было на 9 мая. Он меня пригласил на Красную площадь на Парад Победы, а потом был прием, и как бы надо было сказать ему здравствуйте, показаться, что я там, потому что он несколько раз спрашивал. Но у него такое было, рукопожатие достаточно крепкое. И опять же, там был нарушен протокол, как бы меня подвели без очереди, и он обрадовался, как бы получилось такое импульсивное мероприятие. Думали, что как бы это я так жму ему руку, на самом деле это он.
Расскажите, пожалуйста, нашим радиослушателям, что же такое ночная хоккейная лига, почему там ночью играют в хоккей, и кто все-таки принимает участие, вообще кому принадлежала идея создания НХЛ по-русски?
Да, НХЛ, это переводится «Ночная хоккейная лига». Основная идея принадлежала нашему президенту Путину. Основным куратором является министр обороны Сергей Шойгу. Для чего эта лига была как бы придумана и чем она занимается, и почему ночная хоккейная лига? Потому что там участвуют только непрофессионалы, люди, которые никогда не занимались хоккеем и не занимаются. Мне, как человек, который имел отношение к спорту, к хоккею, очень приятно, что люди после работы собираются, образовывают команды, сначала тренируются, и вот есть такая организация «Ночная хоккейная лига», куда они вступают, чтобы у них были соперники. Они целый год потом играют в своем регионе, выявляют лучшего, и в мае там, с 1 по 10 проходит финал. То есть все самые лучшие команды, кто выиграл свои соревнования, приезжают туда, и там уже определяется чемпион России. А ночная почему? Потому что это было сделано для тех людей, у которых есть основная работа. То есть это любители, это могут быть и инженеры, и слесари, и бизнесмены, то есть любой человек, который не занимался.
Так, но вы входите в руководство этой лиги, а президентом является Александр Якушев, если я не ошибаюсь?
Да, и президентом является Якушев, и нас там, наверное, человек еще 20, которые отвечают по регионам. Кураторы называются кураторы. Там кто-то куратор Москвы, кто-то куратор Поволжья, кто-то Северного Кавказа, Дальнего Востока.
А этих хоккеистов, непрофессионалов, кто тренирует? Они сами собираются и просто пытаются усовершенствовать свое мастерство, или есть профессиональные тренеры?
Ну, это уже каждая команда решает отдельно, кто их тренирует. Самое главное здесь, знаете, что здесь же нет такого, что добиться каких-то высоких спортивных результатов. Самое главное то, что люди занимаются спортом. Там, пускай даже будет физкультура. Это вот и было направление, что именно люди занимались спортом, физкультурой. Есть сборные команды, есть профессиональные команды, которые занимаются профессионально. А это любители, как бы, знаете, как вот раньше, например, когда я рос, у нас собирались там в основном дядечки там по гаражам. Но это тоже было нормально. Где там вот все анекдоты у нас до сих пор, там где-то в гараже живешь, там своей машиной. То есть у некоторых машин не было, но гараж был, как бы, ну что там они делали, собирались. Играли в домино, пили водку, правильно? А сегодня, почему мне это нравится, то, что вместо того, чтобы идти в гараж, люди идут, собираются, играют в хоккей. Пускай плохо, пускай не на том уровне, но самое главное, они занимаются спортом.
Павел, вы какое-то время достаточно долго жили в Америке. Приглашение есть поработать в Соединенных Штатах Америки или все-таки ваш дом Москва?
Я в Америке, в Канаде не жил, а работал. Я это говорил с первого дня, с 91-го года. Там моя работа, дома и в Москве. Я москвич, и это мой город. Поэтому, да, мне, может быть, так как я много времени провел вне Москвы и вне страны, то есть мне достаточно комфортно в любой точке мира, но дом не один, это Москва. Если опять работать... Понимаете, есть один нюанс, который пока меня не устраивает. Любая работа подразумевает нахождение там. Ну, пока, вот на сегодняшний, на данный момент, я пока не готов опять уезжать надолго из Москвы.
Сейчас такая непростая политическая обстановка в мире, и у многих жителей нашей страны сложилось ощущение, что американцы на нас стали смотреть чуть ли не как на врагов. Вот вы, когда приезжаете в Штаты, ощущаете, что отношение как-то поменялось? Или к Павлу Буре везде относятся с симпатией, восхищением, с уважением?
Ну, во-первых, это не так давно началось, можно сказать, когда достаточно сложная политическая обстановка. Но, знаете, я вам скажу, что, как бы, в принципе, вы знаете, нет плохой нации, есть плохие люди. Может быть, кто-то с кем-то пытается на сегодняшний день даже воевать, пытается какие-то конфликты создать и потом их решить, но люди остаются людьми, то есть для меня не существует в мире плохой нации, у меня есть плохие и хорошие люди, поэтому в любой нации я найду и хороших, и плохих. То, что касается, например, простых людей в Америке, которые не занимаются политикой, понимаете, они такими же людьми и остались. То, что касается хоккея, наши ребята тоже выступают в Канаде, в Америке, но судя по... И по прессе, и по телевидению я не вижу никакого там отношения плохого к ним. Я в последнее время больше нахожусь в Москве, поэтому я не могу вам точно сказать, но я думаю, что проблем среди простых людей нет.
Мы опять ненадолго прервемся, а потом вернемся в студию.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Темы, о которых говорят. Небанальные точки зрения, мнения и факты. А еще хорошая провокация. Губин Лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу после 6 вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Вы слушаете программу «Только у нас». Мой собеседник – знаменитый хоккеист Павел Буре.
Вас приглашали в качестве генерального менеджера в хоккейный клуб «Сочи», вы начали работать. А почему потом вы приняли решение с этой командой расстаться?
Ну, во-первых, меня не приглашали на непосредственно генерального менеджера, потому что изначально просто меня попросили помочь создать команду. Официальной должности у меня там не было, так как не было еще создана структура команды. Еще на тот момент не было ни организации даже, ни названий. Но были определенные планы. И то, что мы работали с губернатором Краснодарского края, еще с очень ответственными людьми, которые занимаются хоккеем, все к этому шло. Но чуть изменились, понимаете, наверное, цели. Потому что моя цель была, и изначально так у нас совпадало, что сделать очень сильную команду, которая будет бороться за самые высокие места, а не чтобы только попасть в плей-оффс. Мне это не устраивает. Ну, это, наверное, вот это у нас было потом расхождение, что какие цели ты перед собой ставишь.
Правильно я понимаю, что изначально бюджет команды планировался больше, а ситуация изменилась, и денег на команду выделили гораздо меньше, чем планировалось?
Вы знаете, в тот момент, когда уже деньги выделялись, меня там уже не было. То есть то, что от меня было зависящее, наверное, я им и сделал, в принципе. Там работают те люди на сегодняшний день, которых выбирал я. Которые... Это же не так все просто. Мне надо было найти сначала образно по тренерам, если сказать. Там 10 человек, которые, я считаю, что могут достаточно хорошо выбирать. Из этих 10 надо было выбрать троих. Потом этих троих я должен был привести на собеседование к руководству команды. Потом мы определились с тренером. То же самое со всеми остальными. Но я говорю еще раз. Я вообще максималист, понимаете, то есть я хочу или все, или ничего, а просто так сделать, чтобы было, ну, мне это неинтересно, тем более, как вначале мы говорили, я воспитанник ЦСКА, меня 6 лет учили только выигрывать, то есть у меня это, наверное, с детства уже заложено, то есть в ЦСКА нас воспитывали, что мы не имеем права проигрывать, и тебя на каждый матч, ну, любой настраивали, и цели самые большие. Не знаю, есть в каких других школах хорошо бы зацепиться там, за высшую лигу там, или попасть. То есть у меня другие цели. Когда я увидел, что достаточно сложно создать команду с нуля и сразу, конечно, претендовать на большие цели, но когда даже цели уже разные, то есть меня это не устраивает.
То есть Вячеслава Буцаева привели в команду вы?
Ну, конечно.
А могли вот тогда, когда создавалась хоккейная команда Сочи, предположить, что начнет-то команда вообще там на последних местах? Казалось, что ну все, явный аутсайдер, и вдруг 10 побед подряд. Вот это была серия у клуба.
Ну, вы знаете, был тоже, тоже касается Вячеслава Буцаева, поэтому, наверное, он там и есть, потому что я в него верил, я сделал так, что руководство команды в него поверило. То есть это же был как бы большой отсев, это не просто так взял одного человека и поставил. Это я Вячеслава знаю очень давно, мы еще в ЦСКА вместе играли, когда он пришел, не знаю, наверное, как году 8, в 90-м в ЦСКА. Он пришел к нам в команду, и даже... В НХЛ мы вроде играли несколько игр вместе во Флориде. То есть я его знаю достаточно долго. И потом я следил за ним, как он перешел на тренерскую работу, каких результатов добивался. Он выигрывал молодежную лигу. То есть он к этому и шел, и мне нравился его подход к ребятам. То есть вот, наверное, Слава сделал, в принципе, невозможное то, что вот, буквально я... Мы создавали команду с нуля, и он вот даже 10 игр выиграл. Я думаю, что попадет в плей-офф. То есть это вот заслуга, я считаю, Славина.
Давайте немножко, если вы не против, поговорим о вашей семье. Я знаю, что у вас растет сынишка, его тоже назвали Павел. Достаточно крупный мальчик. Какую-то фотографию я видел в глянцевом журнале. Кем станет Паша, и будете ли вы отдавать сына в хоккей?
Ну, Павел Павлович сам решит, кем быть. Моя задача, как отца, как родителя, направить его на правильный путь. А дальше нюансы, имею в виду, кем конкретно быть, это, я считаю, что решает сам человек, когда вырастает. Будет ли нравиться ему спорт, или учиться будет ему нравиться, математику очень хорошо знать, понимаете, или бизнес. Пускай сам выбирает. Моя задача... как бы объяснить ему, что плохо и что хорошо. Естественно, у меня будет заниматься спортом, он у меня уже, я не знаю, еще года ему не было, он там в бассейн с тренером ходит, и к тому что-то нырять, там как плавать. Ну, скоро каким-то другим спортом начнет заниматься, потому что ему еще двух нету. Сам будет решать, то есть мне, в принципе, самое главное, чтобы вырос здоровый человек и порядочный. А дальше пускай сам... Захочешь заниматься профессионально, естественно, я помогу. Не захочешь, ну, значит, будет чем другим заниматься профессионально.
Где проходили роды и присутствовали ли вы при родах?
Ну, да, он родился у меня в Америке, так как у моей жены там все были врачи, которые вели беременность, и я там тоже находился.
Скажите, пожалуйста, Алина, ваша супруга, насколько она интересуется спортом, хоккеем и чем вообще занимается? Ну, понятно, что в первую очередь ухаживает за сыном.
Самое главное, она должна быть хорошей женой, хорошей матерью. То есть, чем она на сегодняшний день не занимается. У нее есть ребенок, которым она занимается. У нее есть дом, которым она занимается. Я считаю, что для меня вот это, наверное, самое главное. От женщин мне никогда не нужна была женщина-бизнесмен рядом. Я их очень уважаю, да, но я считаю, невозможно совмещать бизнес и дом, и семью. Это будут где-то жертвы. А для меня, пускай жертва будет бизнес, еще что-то, но дом у меня на первом месте.
Так рассуждают, по-моему, все знаменитые хоккеисты. Вот, в частности, Евгений Малкин, который сейчас увлекся телеведущей Анны Костеровой. Да, и все об этом пишут. И вот Женя тоже сказал, что, в общем, как-то хочется ему такую жену, которая бы помогала ему дома в первую очередь, а потом уже все остальное. Вот это, я думаю, что эта точка зрения действительно имеет право на жизнь, наверное, она правильна.
Ну, вы знаете, я чуть постарше буду, чуть больше прошел, поэтому я вообще стоял у истоков, как бы, когда Советский Союз развалился, все стало по-другому. Знаете, если раньше мы на сборах жили, и жену выбирали чуть по-другому, то сейчас, в 91-го года, ты живешь дома, и у тебя больше, как бы, свободное время, которое ты можешь находиться вне базы, потому что раньше мы жили только на базе. А дальше я еще раз говорю, что это не стереотип, это каждый человек должен выбирать то, что ему больше подходит. Кому-то нравится, я имею в виду про жену, я уже говорю, не про девушку, про жену, которая самодостаточная, занимается своим бизнесом. Естественно, дома встречаешься, у вас есть семья, но вы поймите, что невозможно совмещать. Как я считаю, что невозможно совмещать спорт профессиональный с профессиональной учебой. Ты не можешь профессионально учиться и профессионально заниматься спортом. Ты должен выбирать. Да, конечно, есть время у спортсмена что-то надо знать, учиться чему-то. Но ты не станешь великим математиком и великим спортсменом одновременно.
Абсолютно согласен.
То же самое я считаю про дом и про семью. Ты не можешь быть ответственным за дом и за семью, и также иметь свой бизнес, потому что где-то ты не будешь находиться, тебе чем-то надо жертвовать. То есть ты можешь найти баланс какой-то, половину бизнеса, половину семьи, но я не хочу так, я хочу 100% жену, которая 100% отвечает за дом, а дом это включается как бы семья.
Можете вспомнить, как познакомились с Алиной, где это произошло?
Ну, уже давно было уже, на отдыхе мы познакомились.
Это была любовь с первого взгляда или долго присматривались?
Любви с первого взгляда не бывает. Бывает взаимная симпатия. Что такое любовь? Если мне кто-то объяснит с первого взгляда, чтобы полюбить человека, надо его узнать. Потому что ты любишь не оболочку, наверное, а все-таки какие-то внутренние качества больше. У тебя может быть симпатия с первого взгляда, когда тебе человек чисто физически нравится издалека. Поэтому я не принимаю темп, не принимаю термина «любовь с первого взгляда». Такого не бывает. Это кто-то придумал. А кто мне так скажет, пускай расскажет. Если тебе оболочка понравилась, образно человека, у тебя может быть страсть вызвана, но это не значит, что любишь. Может, это человек какой-то ненормальный, или, понимаете, то есть, ну, или у тебя жизнь не совпадают жизненные взгляды.
То есть, у вас возникла симпатия.
Я считаю, как у нормального человека возникает сначала симпатия, конечно. Любовь – это совокупность качеств, понимаете? Это должна быть и симпатия, это может быть и страсть, это может быть, то есть, необходимые внутренние качества, и как ты к жизни относишься, это совокупность, понимаете? Это уважение еще очень важное, что ты уважаешь этого человека. Уважает, опять за что? За поступки. Ты смотришь, как этот человек поступает в разных ситуациях. Поэтому я вот так скажу.
Мы еще раз сделаем паузу, а потом вернемся в студию.
Только у нас на радио «Комсомольская правда». Леонид Захаров любит путешествовать по всему миру. Он побывал во многих странах, и в каждом новом месте он обязательно пробует местную кухню. А потом в Москве отчаянно старается повторить лучший рецепт для своих домочадцев. Но вначале обязательно репетирует его с профессионалами высшего класса. Встречайте Леонида Захарова и лучшие кухни мира в программе «Отчаянный домохозяин». Каждую субботу в 9:05 по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Вы слушаете программу «Только у нас». Мой собеседник – знаменитый хоккеист Павел Буре.
Вы долгое время являлись завидным холостяком. Когда пришло осознание, что пора жениться, вот, потому что, наверное, у такого известного знаменитого хоккеиста много было девушек, много было возможностей, но вот Алине вы все-таки решили сделать предложение. Почему?
Ну, во-первых, потому что всему свое время. Во-вторых, значит, в Алине есть совокупность тех качеств, которые для меня очень важны. Поэтому она является моей женой и матерью моего ребенка.
Было опасение, что вот многие современные девушки в первую очередь пытаются выйти замуж за обеспеченного, за богатого, за известного человека, а чувства у них на втором плане.
Так это жесть, это нормально, это у всех такие.
Чего здесь нового? Это нормально?
Ну, на сегодняшний день, да, уже получается, что нормально это. А где вы видели? Какая девушка не хочет выйти замуж за богатого и знаменитого? На сегодняшний день это уже становится уже большой практикой. То есть нравится мне или не нравится, это второстепенно, может быть, вам не нравится. Но, к сожалению, сегодня такое существует. Поэтому... Ну, каждый человек решает за себя, может быть, опять же, я говорю, есть же партнерские отношения, то есть, я говорю, каждый решает за себя. У меня как бы, понимаете, мне, когда я женился, мне не было уже 20 лет, то есть, я достаточно взрослым человеком принимал осознанное решение, понимаете, и я ни о чем не жалею, меня все устраивает.
Ваш младший брат Валерий Буре коллекционирует вина, вот... Пытался ли он переманить, перевербовать старшего брата, тоже, чтобы вы занялись этим делом? И какое самое вкусное вино Валерий вот, предложил вам попробовать из своей коллекции?
Ну, самое вкусное вино, самое лучшее из его коллекции – это вино Буре. Он его не коллекционирует, он его производит. Он вином уже больше 10 лет занимается, у него свои виноградники. Он как бы очень серьезно этим занимается. Если там есть определенная шкала, я не могу сказать, какая сейчас, 100 баллов, это максимально самое лучшее вино. Его вино 98 баллов, то есть у него очень дорогое вино, которое воспроизводится в очень маленьких объемах, и у него оно раскуплено уже за год вперед. То есть он не коллекционирует, коллекционирует, наоборот, его вино, а он вообще-то занимается этим и производит. И у него идет полностью как бы цикл, то есть он не просто берет что-то вино и мешает там, и называет своим именем, а он выращивает виноград, он его собирает. Он из этого винограда делает, значит, вино, потом это все отстаивается. То есть это целый процесс.
А где он сейчас этим всем занимается? В каком городе?
В Калифорнии, в Напа-Вале, где виноград растет.
То есть он изучил всю эту технологию вот фактически от и до, да?
Ну, он 10 лет этим занимается, конечно. Я говорю, у него достаточно хороший, удачный бизнес. Я говорю, что, может быть, объемы не те, потому что это достаточно дорогой бизнес, но то, что у него вино раскуплено уже на год вперед, то есть, в принципе, в магазине его ты не купишь, потому что это такое эксклюзивное вино, которое люди, разбирающиеся, уже заранее покупают его вино.
Когда вы последний раз виделись с братом?
Редко видимся, так как я живу в Москве, и у меня ребенок, тяжело ездить. А у него трое детей, они живут в Калифорнии, так как у него бизнес там. Поэтому виделись, наверное, последний раз все вместе. Наверное, когда мой номер выводили из обращения в Ванкувере, вот они приезжали все туда, всей семьей. То есть, получается, не знаю, там год уже два, наверное, да.
Из знаменитых хоккеистов еще Игорь Ларионов является большим знатоком вин. Он, по-моему, тоже занимается примерно тем же, чем ваш младший брат. У кого вино вкуснее, у кого лучше, если объективно?
Да, Игорь тоже давно занимается вином, и у него достаточно хорошее вино. Но я говорю, просто, знаете, я к вину как бы отношусь очень спокойно. То есть я могу, конечно, выпить и белое, красное, розовое, нет проблем, но я не могу различить, как вот они профессионалы, чем это вино там, говорят, это медом отдают, это цветами, это еще чем-то. То есть я ездил, меня брат приглашал там, где он занимается вот вином, и там вот каждый день собираются специалисты, вот они ходят, друг другу пробуют, у кого лучше, у кого хуже, какой год. То есть там это у них Если вот у нас, например, мы там собираемся, как я говорю, в хоккей вечерами играть, а они собираются вот это вино пробовать, понимаете? То есть у них вот этот клуб. Хотя тоже было интересно посмотреть, что-то, вы знаете, они это вино пьют и пробуют каждый день, но никто не напивается, потому что это очень солидные такие люди, которые занимаются по несколько поколениями это вино, там, вплоть до того, что они же это вино даже когда пробуют, они его не глотают, то есть они просто пробуют... вкусовые качества. Поэтому я знаю, что Игорь тоже давно занимается вином. Ну, я говорю, просто есть, как, наверное, оценки какие-то. Кому какие оценки поставить, там есть специальная комиссия. Опять же, все идет по оценкам.
А ваш нынешний возраст вам нравится? Вы с удовольствием взрослеете? И как вы отмечаете дни рождения? Вот знаю, что в конце марта у вас очередной день рождения.
А мне свой возраст всегда нравился, я сейчас скажу. Мне нравилось, и как мне было... там 18 лет, и 20, 30, 40. То есть я, в принципе, просто отношусь так, что всему свое время, в каждом возрасте есть что-то хорошее. Там, когда тебе 20 лет, одно, когда 30, другое, 40, что-то третье. То есть меня любой возраст устраивает, я всегда найду, что можно с этим возрастом сделать, понимаете? Или когда тебе 20, что-то добиваться. Когда тебе там 30, уже смотреть по сторонам. В 40, например, ты уже имеешь... большой опыт жизненный, то есть ты уже примерно представляешь, как может развиваться ситуация, тоже интересно. То, что касается дней рождения, знаете, у меня так сложилась судьба, что вообще по-настоящему, наверное, отмечал последний раз день рождения, мне, может быть, там лет, не знаю, 10-11 было, так как у меня день рождения 31 марта, это последний день каникул. Раньше было весенних. А на весенние каникулы мы куда-то уезжали обязательно на соревнования. То есть у нас игры были все время в этот день. Это последние каникулы, обычно финал там уже в этот день. Да и потом то же самое. Это как бы очень часто были игровые дни. И у меня нет такой традиции, что вот я отмечаю там свой день рождения. Несколько раз я просто, когда уже закончил карьеру, я делал большие дни рождения, но так как... много лет не отмечал, там в Москве пару раз я отмечал, были достаточно большие дни рождения. А так, знаете, не знаю, то есть ну, для меня нет такого ощущения праздника, то есть именно в этот день. Я, когда хочу праздника, я иду и создаю себе его сегодня. Понимаете, мне без разницы, понедельник это воскресенье, 31 марта или 1 апреля. Я могу сам себе праздник создать и себе, и тот, кто рядом со мной.
Вы делаете ли утреннюю зарядку и вообще насколько сейчас занимаетесь своим здоровьем? Потому что многие спортсмены, закончив карьеру, или резко бросают, или наоборот пытаются все еще вот в этом ритме работать, а потом понимают, что, в общем, наверное, не надо.
Ну да, то, что пример какой привели, вы знаете, я знаю тех ребят, которые, например, играли в хоккей, якобы закончили, на самом деле тренируются столько же, потому что просто не могут играть на этом уровне, но также каждый день ходят, тренируются, потом понимают, что надо чуть, и, может быть, и не каждый день тренироваться, потому что тебе и дает знаете, старые травмы, и все-таки какой бы ты ни был, там 40-50 лет, у тебя тело уже не то, что в 20, уже не можешь такие нагрузки принимать. А некоторых я знаю, да, которые говорят, все, мне надоело, больше вообще не подойду ни в зал, ни там, образно, на хоккейную площадку, тоже это достаточно вредно, потому что всю жизнь занимался, вдруг резко бросаешь, там, и с весом проблемы, и со здоровьем, естественно, от этого. Ну, вы знаете, я как бы себя готовил к этому изначально. Когда мне было 20 лет, я примерно представлял, во сколько лет там я закончу, там, после 30, я знал, что этот момент наступит, и для меня это очень легко было, это... переход от профессиональной деятельности спортивной к физкультурной, потому что я себя за много лет к этому готовил, и я просто сбавил обороты, и, в принципе, я занимаюсь физкультурой, ну, могу вам сказать, фактически каждый день, просто разными видами спорта, там... Я могу в теннис играть, я могу в зал пойти, я могу в хоккей пойти, я могу, там, я занимаюсь борьбой определенной, то есть у меня есть чем заниматься.
Борьбой? Какими видами?
Ну, какими видами? Называется боевая джиу-джитсу.
Дети у вас еще будут? Планируете?
Да, планируем.
Еще хочется одного сына или все-таки дочку?
Да, ну, вы знаете, Мне-то, естественно, сына, но дочка тоже неплохо. Не знаю, у меня только один пока ребенок есть, который сейчас растет. Второй посмотрим, кто будет. Это все решает как бы Бог, высшие силы. Любой ребенок – это ребенок. А дальше все от Бога зависит.
Ну что же, надеемся, что Бог услышит молитвы Павла Буре и подарит ему еще одного сына-богатыря и красавицу-дочку. С вами был Сергей Дадыгин. Живите на позитиве, почаще улыбайтесь и получайте от жизни радость.
Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии, удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.